сидишь у окна, вспоминаешь о лете, и бежит по Москве темно-синий троллейбус. Ты откроешь журнал, пролистаешь страницы. Знаю, эти глаза долго будут мне сниться. На обложке журнала фотография моря. Там на синем просторе лишь тебя не хватало. На обложке журнала острова, где я не был, даже целого неба без тебя будет мало, мало. На обложке журнала. Будут ярко мигать для тебя светофоры, и мороз на стекле нарисует узоры. Ты поправишь свой шар и сойдешь на манежной, чтобы снова прийти, чтобы снова исчезнуть. На обложке журнала фотография моря. Там на синем просторе лишь тебя не хватало. На обложке журнала острова, где я не был, даже целого неба без тебя будет мало, мало. На обложке журнала. На обложке журнала фотография моря. Там на синем просторе лишь тебя не хватало. Обложки журнала фотография моря. Там на синем просторе лишь тебя не хватало. На обложке журнала острова, где я не был, даже целого неба без тебя будет мало. На обложке журнала.
А сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Лидер КНДР Ким Чен Ир предоставил специальное помилование двум журналисткам, гражданкам США Лори Лин и Юни Ли, которых ранее суд Северной Кореи приговорил к 12 годам исправительных работ и распорядился освободить их после того, как во вторник в Северную Корею прибыл бывший президент США Билл Клинтон, чтобы провести переговоры об освобождении американских журналисток. Парламент Исламской Республики Иран требует ввести запрет на приобретение российских пассажирских самолетов. Как известно, недавно в Иране разбились два таких самолета. Депутаты парламента призвали министра транспорта ввести ограничения на закупки российских самолетов и приобретать только лайнеры, соответствующие всем стандартам безопасности. FM 101.9. Соглашение об отмене виз при взаимных поездках граждан России и Никарагуа, а также меморандум о намерениях по сотрудничеству в нефтяной области между никарагуанской компанией «Петроник» и российским национальным нефтяным консорциумом подписаны в Монако в ходе визита делегации во главе с вице-премьером Российской Федерации Игорем Сечиным. В июле спрос на новые автомобили в США по сравнению с июнем текущего года вырос на 16%. По мнению экспертов, оживление на автомобильном рынке США обусловлено в первую очередь высокой популярностью правительственной схемы стимулирования спроса. В рамках этой программы автомобилисты, решившие сменить свою старую машину на новую, получают ваучер на 3,5-4,5 тысячи долларов, который можно использовать при покупке нового автомобиля. За первую неделю действия правительственной программы ею воспользовались около 200 тысяч американцев. После этого деньги деньги, выделенные на ее финансирование, закончились. Сейчас правительство рассматривает возможность увеличения финансирования программы «Наша волна». Власти Нигерии освободили во вторник из-под ареста украинский самолет и его экипаж. Они были задержаны в июне при попытке перевозки партии оружия в экваториальную Гвинею. О факте освобождения сообщили военные источники в Нигерии. На самолете, арест на который был наложен нигерийскими властями 17 июня, находится крупная партия мин и боеприпасов. Экипаж самолета составляет 7 человек. Самолет приземлился в Нигерии по техническим причинам из-за сильного сбоя оборудования. Из-за того, что Россия запретила импорт мяса кенгуру, Австралии может грозить экологическая катастрофа, опасаются австралийские фермеры. По данным фермерской организации AgForce, в первую очередь под ударом оказываются сельские жители штата Квинсленд. Фермеры не на шутку встревожены, ведь на российский рынок идет около 70% экспортной кенгурятины. Представитель Австралийского совета мясной промышленности Стив Мартин признал, что Россия очень важный рынок. Они ввели новые стандарты и требования к тестированию. И наша задача приспособиться к ним, указал Мартин.
FM 101.9.
Жители Новой Зеландии голосуют на референдуме, предлагающем отменить уголовную ответственность за шлепание детей. Закон, запрещающий порку и любые виды шлепания, был принят в 2007 году и буквально разделил новозеландцев на два лагеря. Подобный референдум в стране проводится впервые. Сторонники закона утверждают, что он уравнивает детей в правах со взрослыми. Противники, что он превращает родителей в преступников. Болельщики сборной России по футболу начали отказываться от уже купленных и оплаченных путевок в Уэльс на матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года. Таким образом, фанаты последовали совету главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который рекомендовал поклонникам футбола отказаться от поездки в Уэльс из-за опасности заразиться гриппом H1N1. С тех, кто все же планирует ехать за границу, туроператоры начали брать специальные расписки в том, что клиент знает о ситуации с гриппом в стране и что он сам принял решение ехать.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Мэр Москвы Юрий Лужков предложил ввести в России смертную казнь за распространение наркотиков. По его мнению, это преступление относится к категории массовых убийств, и демократический подход к совершающим их людям неуместен. В качестве примера он привел Сингапур, где за распространение наркотиков предусмотрена смертная казнь не только для граждан страны, но и для приезжих. Лужков считает, что российское законодательство не воспитывает чувство страха у тех, кто этим занимается. Если вмешательство России не поможет урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха, Азербайджан начнет принуждение к миру, заявил азербайджанский посол в Москве Палат Бюльбюлаглы. Принуждение – это законное право Баку, и им надо воспользоваться, если не удастся заключить мирное соглашение, заявил дипломат. Если посреднические усилия Российской Федерации не дадут исчерпывающего эффекта и переговоры вновь зайдут в тупик, то останется только один вариант. И название такому варианту придумывать не придется. Оно уже вошло в международный политический лексикон – принуждение к миру, сказал посол.
FM 101.9.
Самолет американской авиакомпании Continental Airlines вынужден был совершить экстренную посадку в Майами после того, как попал в зону сильной турбулентности. В результате из 168 пассажиров и 11 членов экипажа, которые летели из Бразилии в штат Техас, ранения различной степени тяжести получили по крайней мере 26 человек, в том числе 4 пострадали серьезно. Новый случай попадания снаряда в дачу во время военных учений зафиксирован в Московской области. Артиллерийский снаряд, запущенный в среду днем с подмосковного полигона Минобороны Российской Федерации, угодил на участок в деревне Рассудово Наро-Фоминского района Подмосковья. Это уже третий подобный случай в этом году. Снаряд попал во двор жилого дома, но не взорвался и повредил только колодец и забор в садовом товариществе Рассудово. Голландский тренер Гус Хиддинк будет тренировать женскую сборную России по футболу перед чемпионатом Европы, который пройдет в Финляндии с 23 августа по 10 сентября. А у нас в Ванкувере завтра заканчивается спортивный чемпионат мира среди пожарников и полицейских. Правда, напоследок это удовольствие немного подпортило погода.
Поваляться, а поваляться на траве лесной.
Нет, поваляться на травке на следующей неделе не получится. Синоптики обещают дожди и понижение температуры. Но мы продолжаем программу. We'll be right back.
дождя тому назад. Были вместе я и ты, и для нас цвели цветы. Два дождя тому назад. Дожди осенние, и нет спасения. Бегу от них, куда глаза глядят. Вернуть мне, если бы так были счастливы. Мы два дождя тому назад. Вернуть мне, если бы как были счастливы. Мы два дождя тому назад. Капли пляшут не в попад. Ты молчишь, и я молчу. Как вернуться я хочу. Два дождя тому назад. Дожди тому назад. Вернуть мне, если бы как были счастливы. Мы два дождя тому назад.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Я садила, сама буду поливать, сама милого любила, сама буду забывать, сама милого любила, сама буду забывать.
Итак, мы продолжаем нашу программу и приветствуем в нашей студии Веру Капинос.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вера. Ну, как же так получилось? Вас, наверное, уже 2 месяца не было в нашей студии. Что с вами произошло? Ну, я понимаю, Меньшиков, он пишет книгу, ему нужно срочно ее заканчивать. А вы где были? Да. Ой. Вот я вижу, вы такая загорелая еще к тому же.
Как говорится, не было у бабы забот, купила порося.
Порося вы купили.
Я завела огород.
Огород.
Да, поскольку я очень люблю пищу, вкусную, здоровую, как вы знаете,
да,
то
да.
Лучше всего, когда ты знаешь, откуда приходит эта пища, и вообще очень приятно вырастить своими руками что-то. Да, я думаю, что у всех у нас, у выходцев из бывшего Советского Союза, наверное, это в генах сидит.
Нет, ну, наверное, я являюсь каким-то исключением, хотя я тоже люблю вкусную и здоровую пищу, но из ваших рук мне ее приятно принимать. Так что же за огород? У вас же, вы живете в квартире, Вера, как же?
Да, я живу в квартире, но знаете, в Ванкувере очень сейчас сильно такое движение так называемых по-русски огородники-захватчики. Захватчики. Guerrilla Gardeners.
А это что, что они захватывают?
Вот, они захватывают пустующие участки земли и начинают разводить там сады и огороды. И что интересно, если раньше это было действительно почти что, так сказать, воинствующие захваты, то сейчас городские власти очень поддерживают это движение начинания, всячески приветствуют. Вплоть до того, что даже многие городские участки прямо уже сразу отдаются. Например, может быть, вы видели, даже в даунтауне на Бурарт и Деви на углу разбили вот такой вот огородик, садик, люди там выращивают что-то, растения, овощи, хотя я бы, честно говоря, не стала на таком перекрестке, где так много машин, что-то выращивать. Ну, люди выращивают.
Что значит, нет, ну, более конкретно, что значит захватывают, выращивают? Это что, нужно купить берут... участок или что?
Нет, просто берут землю и начинают
берут
копать
даром.
И сажать. Разные участки, есть некоторые участки, за которые нужно какой-то годовой взнос платить небольшой, 10 там долларов, 15, потому
всего
что...
лишь.
Да, потому
это
символически что
совсем.
Символически,
да.
Потому что на некоторых участках уже даже город провел воду туда, обеспечивается охрана и так далее, конечно. Mm-hmm. Вот. А есть некоторые участки, которые просто достаточно зарегистрироваться, просто сообщить, что ты там хочешь, чтобы, ну, опять-таки, чтобы город
все-таки
знал.
Это официально. То есть,
это город сейчас поддерживает официально. Mm-hmm. Более того, городские власти на такие участки весной привозят компост целыми самосвалами,
вываливают
компост бесплатно. Ладно. Любой ванкуверский житель в мае, каждая семья в Ванкувере имеет право получить от города бесплатно кубометр компоста.
Каждая
да.
семья?
Каждая семья, да.
Значит, я тоже могу и
да, вы можете получить от города.
И прислать это вам, да?
Да, можете привезти на мой огород, да. Вот я думаю, что в будущем году, в апреле, мы об этом напомним всем, и я расскажу подробнее, где и как это можно получить.
Хорошо, про компост мы оставим тему на следующий год.
Да.
А все-таки об этом огороде расскажите нам более подробно.
Да, если вы хотите узнать, где поблизости от вас вы можете, если вам где завести огород, можно пойти на веб-сайт cityfarmer.org.
Так.
А City Farmer – это вот образовалась такая, по сути дела, добровольческая организация, которая как раз вот поощряет и помогает людям вот это вот развивать в городе всякое такое огородничество. У них есть образцовый, ну, такой показательный как бы участок, садик на Maple и 6-й авеню. Maple Street, 6-я авеню.
Maple Street – это в районе...
Кицелана,
какие?
Где-то вот те вот края. И они там и обучают, как делать компост, и просто так, и с помощью червяков. Очень интересно, да. И как...
Рыбаков надо туда посылать.
И как обходиться без всяких химикатов, потому что в природе, в принципе, все уравновешено, и на самом деле, я вот, например, не знала, всякие насекомые на огороде, всего лишь 1% насекомых вредные, которые действительно вредители, а остальные, они полезные. То есть, если мы слишком применяем пестициды или там выдираем все сорняки, и все, мы тем самым нарушаем баланс, и природе самой труднее справляться с проблемами. Вот они там этому всему учат, и на их веб-сайте много очень полезной информации cityfarmer.org. И если вы сделаете cityfarmer.org/vancomgard83.html, это приведет вас прямо на список вот этих разных городских огородов, садов, где можно...
То есть мест. Мы можем выбрать себе место,
вы можете, да? И там написано, какие условия, с кем связаться, куда прийти, как все описано. Значит, еще раз, cityfarmer.org/vancomgard83.html.
Ну вот мы туда пришли, мы нашли себе местечко. Где вы себе нашли местечко?
Вдоль железной дороги, если вы знаете, вот старая железная дорога, Вест-Бульвар, Ист-Бульвар.
Да.
И на пересечении 67-й авеню.
Ну, какой площадью огород можно себе выбрать?
Ну, это сколько сможете обработать, столько и выбираете.
Ну, это звучит слишком хорошо, чтобы было правдой.
Да, на самом деле. Вот нас краю взяли, вот еще вот рядом с нами, вот свободно можно, так сказать, мы еще копаем и копаем и копаем, и можем копать.
Никто не ограничивает.
Ну, по крайней мере, никто. Ну, люди сами понимают, что это ж не хозяйственное производство. Ты не можешь обработать больше, чем ты можешь.
Ну, конечно, иначе бы вам в студию, мы бы вас в студии даже не увидели, если бы вы ушли.
Да. Здесь местный народ, многие канадцы, они так называемые ленивые огородники, они иногда даже и не копают, они вот просто дожидаются, пока город привезет им этот компост, вываливают вываливают, сравнивают в грядке и сажают в него прямо свои овощи, то, что хотят.
То есть не вскопанная земля?
Прямо на невскопанную землю, да. Угу. Прямо с толстым слоем 20 сантиметров. Угу. Этот. Но это не очень хорошо. Во-первых, не все растения любят чистый компост. Во-вторых, сорняки снизу, трава, которая там осталась, она начинает прорастать, да, конечно, и с этим приходится бороться. В-третьих, земля здесь очень каменистая. Вот мы сейчас все еще копаем, и выволакиваем такие булыжники, и просеиваем, чтобы от камней эту землю. То есть, если просто насыпан сверху компост, если у растения большие корни, они упрутся потом в эти камни, растению будет
да,
не
Вера,
очень хорошо.
Да, Вера, я вижу, действительно, не было печали, да, купила там что-то.
Если вам далеко или неудобно по территории, или вы не хотите по каким-то причинам вот примкнуть к этим участкам, есть другая программа, но вы на нее тоже можете выйти с этого же cityfarmer.org веб-сайта. Она называется Sharing Backyards. И у них есть свой веб-сайт sharingbackyards.com.
Это значит с кем-то?
С кем-то делить их как бы вот
совместный
участок. Да, вот у некоторых людей при доме есть вот газон и вот этот backyard, да, дворик. Да. Ну, они не любят, предположим, ковыряться в земле и не хотят, или
лень. И они что, предлагают свои? Или...
Да, и они не против того, чтобы кто-то там у них выращивал.
И что, таких участков много, что кто-то может вот, конкретно предлагает?
И вот если вы пойдете на этот веб-сайт sharingbackyards.com, там просто карта, на которой люди выставляют свой двор предложить кому-то.
Бесплатно
они...
тоже?
Да, они ставят значок, что вот я тут живу, вот тут я могу, так сказать, предоставить. А люди, которые смотрят, ищут, они ставят значочек, вот я живу тут, вот я ищу, где бы мне покопаться. И вот так люди находят друг друга и уже парами один на один сотрудничают и делятся землей. Тоже очень интересно.
Ну, хорошо, но давайте вернемся на ваш участок. Во-первых, он большой?
Да нет, он не очень большой, потому что я говорю, что мы немножко поздно примкнули к этому делу, то есть мы пропустили этот момент с этим компостом, поэтому мы вскапываем, поднимаем целину, в общем, сколько смогли,
подняли. Ну и сколько
подняли.
Вы смогли? Какой площади примерно?
Ой, примерно метров 5 на 7, и продолжаю
скапывать потихонечку.
Вот это 5 на 7, оно у меня вскопано, и там у меня посажено всего-всего понемножку.
Да,
у тебя понемножку.
Ну, как там понемножку? Совсем маленький участок.
Рядочек редисочки, рядочек свеколки, рядочек морковки, рядочек лука, немножко травок всяких ароматических, которые многолетние, то есть они надо будет сажать на следующий год. Немножко гороха, немножко клубники, несколько кустиков малины.
Там. Как же вы все поместили на таком участке?
Какие-то тыквы мне соседняя китайка дала, я даже не знаю, что это такое, они сейчас разрастаются и зреют. Несколько огурцов, несколько кустиков помидор, веточку смородины посадила, сейчас у меня развивается кустик.
Какая, черная, красная?
Черная, потому что черную смородину здесь трудно найти,
да.
Видите, в магазинах ее нету.
Да.
И когда я пыталась ездить по этим, знаете, ну, фермам, где вот продают рассаду, смородины нигде нет, малина есть, даже крыжовник есть, даже красная смородина есть, а черной смородины нет, но вот у меня растет смородина, растет ревень, растет хрен, и по углам цветочки посажены.
И еще и цветочки.
Да, а грядку я копаю сейчас для того, чтобы к осени у меня была хорошая грядка, я посажу такой сорт малины, который плодоносит 2 раза в год.
Конечно, понятно, что сезон клубники уже прошел, вы, наверное, в этом
нет,
году...
Нет, клубника есть, сорт клубники, который ремонтантная клубника, которая плодоносит постоянно, все лето. Вот у меня сейчас назревают новые свеженькие ягодки. И вот поэтому, в общем-то, мне бы хотелось в своей передаче тоже немножечко, кроме кулинарных рецептов, делиться, может быть, вот тем, что я сейчас узнаю про огородничество, поскольку я тоже человек новый в этом, и сейчас получаю много информации, очень хочется всем этим не понемножечку, хотя бы с людьми делиться.
Ну, вот то, что вы нам сегодня рассказали, для меня это просто откровение, возможно, и для многих других. Но просто я хочу выразить сожаление, что вы к нам пришли вот сегодня в студию, а готовить ничего не будете, как я понимаю. Наверное, у вас урожай еще пока не подоспел. Да, так вот мы, наверное, не солоно хлебавшие
сегодня.
Нет,
почему солоно хлебавшие? Как раз урожай уже есть, урожай
есть?
Уже созрел, и мы сегодня приготовим с вами настоящий летний салатик из овощей. Прямо-прямо, вот я только что с грядки, прямо сейчас к вам с огорода.
Ага,
прямо
все-таки нам что-то достанется.
Да, да,
достанется. Это уже звучит приятно. Остается единственное выразить сожаление в адрес тех, кто, ну, как я, наверное, не любит заниматься огородничеством. продуктом, но все-таки какой-то свеженький свой продукт хотелось бы иметь у себя на столе. Что делать?
Вы знаете, вот об этом я как раз хотела тоже поговорить, да? Но, наверное, у нас сейчас нет времени. Наверное, в следующий раз я вам расскажу, что можно вырастить, или, вернее, прорастить дома, прямо дома у себя на кухне. Очень быстро и очень вкусно и очень полезно.
Ну, тогда здорово. Но пока приступим к приготовлению вашего салатика. Спасибо, Вера.
Приятного аппетита. Всего хорошего.
До свидания. Дорогие радиослушатели, далее в нашей передаче «Ванкуверские новости», информация о всемирных играх, полицейских и пожарных и обзор русскоязычной прессы вместе с Алексеем Торбеевым. Не пропустите, а сейчас продолжаем программу.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Итак, новости Канады на нашей волне.
Патрулирование крупнейшей северной водной артерии Канады реки Маккензи протяженностью 1800 километров начала группа сотрудников Королевской канадской конной полиции в рамках кампании по укреплению канадского суверенитета в Арктике.
Эта операция должна подчеркнуть, что Арктика является составной частью Канады, а Канада – арктической державой, заявил в интервью телекомпании CBC представитель Королевской канадской конной полиции Уэйн Норрис.
«Мы стремимся к тому, чтобы наше присутствие было заметным, в особенности в связи с тем, что в минувшую навигацию около 100 судов прошли северо-западным проходом через арктический архипелаг».
Новая ветка метро Canada Line будет введена в эксплуатацию уже 17 августа, на 3,5 месяца раньше запланированного срока. Ну, прямо-таки по-стахановски.
В качестве подарка горожанам в день открытия будет разрешено покататься на метро с часу дня до 9 часов вечера бесплатно. Вообще же все путешествие от конечной остановки в даунтауне и до аэропорта займет 25 минут.
На этой неделе штормовой фронт прошел через Квебек, где смерч обрушился на городок Мон-Ларье. Сопровождающийся ливневым дождем вихрь разрушил здесь около 40 домов.
2 человека попали в больницу с легкими травмами. Около 4000 жителей городка остались без электричества, так как ветер повредил линии электропередач.
Популярный канадский цирк «Цирк дю Солей», двухмесячные гастроли которого начнутся в спортивном комплексе «Лужники», планирует создать в Москве постоянную площадку для своих шоу, такие как в Токио, Лас-Вегасе и во многих европейских городах.
Уже разработана концепция оригинального шоу именно для России, которая была презентована мэру столицы Юрию Лужкову в декабре прошлого года. Но пока «Цирк дю Солей» подробности этой концепции не раскрывает.
Этот цирк был основан в 1984 году Ги Лалиберте и Даниэлем Готье и базируется в Монреале. Компания насчитывает более 4000 человек, работающих в разных труппах, и это позволяет давать представления в нескольких точках мира одновременно.
Цирк дю Солей создал новый жанр, в котором сочетаются театр, хореография и акробатика. Можно сказать, что он чем-то похож на оперу. Спектакли одинаково хорошо смотрятся и под крышей шапито, и в театре.
В спектаклях этого канадского цирка никогда не были задействованы животные.
Невероятно.
Но это принципиальная позиция, за которую именно наш канадский цирк, и надо сказать, что единственный в мире, активно поддерживает организация по защите окружающей среды Greenpeace. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. Дорогие радиослушатели, еще одно объявление. Служба лесного хозяйства предупреждает, в окрестностях Ванкувера бродят 35 медведей.
И это только те, которых заметили.
Да, особенно нужно быть осмотрительными жителям северного и западного Ванкувера. Но сейчас мы продолжаем программу.
Thank you.
Еще немного о событиях в Британской Колумбии.
Как сообщают местные власти, начиная с апреля, около 2000 пожаров уже уничтожили в Британской Колумбии более 60 тысяч гектаров леса. С огнем нашей провинции борются более 800 человек. Около 5000 уже были эвакуированы.
Дело в том, что ситуация усугубляется шквалистыми порывами ветра и ударами молний, которые становятся причиной новых очагов возгорания, а точнее до 150 новых очагов каждый день.
Этот сезон признан самым трагичным за всю историю пожаров в провинции. На помощь канадским пожарным уже прибыли и продолжают прибывать пожарники из Америки, Новой Зеландии и Австралии.
К сведению, сейчас не самое подходящее время совершать преступление. Город наводнили пожарные и полицейские.
Во всемирных играх полицейских и пожарных принимают участие более 10 тысяч спортсменов. Но и о своем профессиональном долге они не забывают ни на минуту.
Например, команда финских полицейских в прошлое воскресенье, направляясь на спортивный объект, обратила внимание на избитого водителя автобуса, навалившегося всем телом на руль, и убегающего человека.
Быстро сориентировавшись в ситуации, полицейским спортсменам удалось догнать преступника и сдать его теперь уже ванкуверской полиции.
Конечно, без хорошей физической формы им бы этого точно не удалось. Все-таки не зря существуют специальные игры для пожарников и полицейских.
Но и российская милиция не ударила в грязь лицом. Правда, россияне не поймали в Ванкувере ни одного нарушителя закона. Но зато российская команда с этого чемпионата увозит несколько десятков медалей разного достоинства. Впрочем, это уже не первый год подряд.
Но наверняка такому раскладу в какой-то мере поспособствовали и наши местные болельщики.
Да, и наши, и те, кто приехал с российской сборной.
Это точно.
Мы из России.
Вы приехали сюда в качестве спортсмена или болельщика?
В качестве болельщика. Я приехала поболеть за нашу русскую команду.
Группа поддержки. А вы откуда?
Это семья.
Я выступаю.
Вот хорошо. Можно было приехать вместе. Вот это здорово.
Хоккеистов надо увидеть. Чемпиона у наших. И чемпионы 5-го года, чемпионы 7-го года. Да?
Ну, надеемся, что они что-то завоюют.
Что-то завоюют. А может быть, да, может быть. В 9-м году.
Ну, а вы с собой приведете группу поддержки или вы придете один?
Нет, это группа будет. Я обзвонил. Друзья наши русскоязычные.
Тогда вы настоящий болельщик.
Да, даже и товарищи из Индии.
Они будут болеть, что
будут болеть за Россию. Жили в Москве, учились в университете. Там.
Они... Да и настрой у самих спортсменов был однозначным. Только победа.
Я глава российской делегации Министерства внутренних дел и капитан команды по хоккею 35+. Профессиональные полицейские, но люди, которые в своей жизни уделяют большое внимание хоккею с точки зрения хобби. Поэтому профессионалов здесь нет, есть только люди, которые уважают, любят этот спорт, но и намерены получать золотые медали здесь.
Ну и сколько золотых на вашем счету?
3 медали мы уже имеем, 3 сезона, и надеемся, что 4-й будет. Обе команды очень серьезно готовились к этому чемпионату. Мы оцениваем свои силы, и по нашим раскладам много вероятностей получить именно те золотые медали, которые мы планируем.
Ну, как здоровье-то?
Здоровье отлично.
Здоровье. Ну, конечно, в нашей милиции, конечно.
Да, в милиции не может быть плохого здоровья.
Хорошая подготовка. Да и что вы можете сказать, в принципе, об остальных видах спорта?
Делегация у нас довольно большая. У нас представлен Санкт-Петербург, представлен Москва, представлены другие регионы. Это большое количество различных видов спорта, как игровые, так и индивидуальные. И в каждом виде спорта мы, конечно, хотим побороться для того, чтобы не было стыдно, нося майку с надписью «Россия».
Ну, хорошо. А вот какие именно виды спорта особенно вы считаете, имеют перспективу занять какие-то призовые места?
Знаете, это будет немножко неправильно, потому что каждый вид спорта – это индивидуальный подход, это каждый человек. И ехать на Олимпиаду, не планируя занять золотую медаль или хотя бы какую-то медаль, наверное, это уже изначально неправильно. Мы летели около 30 часов, и, наверное, не для участия, а все-таки для победы. Поэтому, не обижая других спортсменов, я не отдаю приоритет ни одному виду спорта. И считаю, что в каждом виде спорта мы постараемся завоевать максимальное количество медалей.
А сколько всего спортсменов в вашей делегации?
Спортсменов у нас около 200, наверное.
О, это большая команда.
Около 200, да.
Будьте уверены, что наши болельщики здесь из Ванкувера придут на встречи, может быть, не знаю, на все ли, но, во всяком случае, на большинство из них. Так что болельщики будут.
Спасибо. Нам очень нужна ваша поддержка. Мы заранее сказали, что мы приезжаем. И огромное вам спасибо, что вы здесь есть, что вы за нас болеете. Для нас это будет очень важно, и мы оправдаем ваши доверие.
Мы будем ждать.
Спасибо.
С остальными участниками соревнований мы познакомим вас в других передачах. А пока музыкальная пауза.
Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 лет на большом каретном? Где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном?
Помнишь ли, товарищ, этот дом?
Нет, не забываешь ты о нем.
Я скажу, что тот полжизни потерял.
Кто в большом каретном не бывал, еще
ведь. Где твои 17 лет
на большом каретном?
Где твои 17 лет
на большом каретном?
Где твой черный пистолет
на большом каретном?
А где тебя сегодня нет
на большом каретном? Переименован он теперь. Стало все по новой там перемене. И все же, где бы ты ни был, где ты не придешь, нет, где-то по каретному пройдешь. Еще ведь, где твои 17 лет
на большом каретном?
Где твои 17 лет
на большом каретном?
Где твой черный пистолет
на большом каретном?
А где тебя сегодня нет
на большом каретном?
Где твои 17 лет
на большом каретном?
Где твои 17 лет
на большом каретном?
А где твой черный пистолет
на большом каретном?
А где тебя сегодня нет
на большом каретном? Где твои 17 лет? Где твои 17 лет? А где твой черный пистолет? А где тебя сегодня нет на большом каретном?
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Здравствуйте, с вами Алексей Тарбеев. Я продолжаю исправно штудировать русскоязычную прессу и делиться прочитанным со слушателями нашей волны. Начну сегодня с леденящей душу истории, случившейся в одном из сел на окраине Тверской области. Здесь одна из селянок самостоятельно, без помощи врачей, родила ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Вроде бы ничего необычного. Так? Да не совсем. Дело в том, что роженица сразу после появления ребенка на свет потеряла, по ее словам, сознание, а когда очнулась, ребенок был уже якобы мертвый. Тогда мамаша, ничтоже сумняшися, развела огонь в печке и сожгла в ней новорожденного. А поутру развеяла пепел. На вопросы медиков, а потом и милиционеров, отвечает правдиво, спокойно и не смущаясь. Правоохранители в ответ на услышанное смогли только развести руками. Дело в том, что действия селянки не подпадают ни под одну статью Уголовного кодекса. Следователь пояснил комсомолке, что, цитата, «все показания только со слов женщины, свидетелей нет. Причину смерти установить невозможно. От трупа даже пепла не осталось. На поле все дождем смыло. Эксперты, безусловно, работали. Мы, милиционеры, совещались с прокурором, но привлечь ее получается не за что. Мы ведь не можем доказать, что она живого ребенка сожгла. Возможно, он на самом деле умер сразу после родов». Что самое ужасное в этой истории, так это, на мой взгляд, широкая огласка произошедшего. Создан прецедент, а значит, могут найтись люди, которые возьмут Тверской опыт на вооружение. И скольких тогда будущих своих граждан не досчитается Россия? Надеюсь, что этот вопрос будет закрыт в самое ближайшее время. Следующая история, озвученная, вернее, описанная киевской газетой «Сегодня», вполне обычная и даже типичная для украинской современной жизни. На сайте пресс-службы президента Украины появилось любопытное сообщение с головоломным названием. Звучит оно так. Распоряжение президента Украины номер такой-то про отмену распоряжения президента Украины от 6 марта 2009 года номер такой-то. Отменить распоряжение президента Украины от 6 марта 2009 года про отмену распоряжения президента Украины от 13 декабря 2007 года. Президент Украины Виктор Ющенко. Дело в том, что своим распоряжением под номером 292 за 2007 год Ющенко приказал уволить Александра Сотникова с должности главы Днепровской районной государственной администрации города Киева. Потом он отменил решение об увольнении Сотникова, после чего отменил отмену решения об увольнении Сотникова. Льюис Кэрролл со своей «Страной чудес» просто отдыхает. Впрочем, у развитых и, казалось бы, благополучных стран есть свои проблемы. Об этом напоминает американский еженедельник «Новое русское слово». Как известно, финансовое благополучие не делает людей более счастливыми. Жители беднейших стран Латинской Америки счастливы, тогда как американцы и европейцы глотают антидепрессанты пригоршнями. Согласно недавним исследованиям, число принимающих психотропные таблетки в Америке за минувшие 10 лет удвоилось, достигнув 27 миллионов. Кстати, речь идет обо всех этнических группах, кроме афроамериканцев. Их эти изменения не коснулись. Что же до всех остальных, то отмечается рост не только потребления таблеток, но и доз, и количество людей с диагнозом депрессия. Самое обидное, что от столь интенсивного медикаментозного лечения жители США не стали более здоровыми и страдают психическими заболеваниями с прежней частотой. Более того, число самоубийств неуклонно растет. Исследователи установили, что лишь за прошлый год врачи выписали 164 миллиона рецептов на антидепрессанты. Общая сумма, которую потратили пациенты на эти лекарства, составила почти 10 миллиардов, то есть в среднем $30 в год на человека. Если у советских людей депрессия называлась грустью или хандрой и считалась одним из естественных, неприятных, но проходящих состояний человека, то в капиталистическом обществе все иначе. Чтобы выслать счет страховой компании, психотерапевты, к которым многие американцы ходят регулярно, обязаны поставить диагноз и предложить лечение. Иначе страховка не оплатит сеансы психотерапии, а пациент, не желая платить из собственного кармана, попросту больше не появится. Следующий шаг – направление к врачу, который имеет право выписать лекарства. Фармацевтические компании тоже наверняка играют не последнюю роль в этом резком росте потребления психотропных препаратов. Многочисленные рекламные ролики безостановочно крутятся в эфире американских телеканалов, обещая быстрое и легкое избавление от грусти – симпатичную таблетку. Правда, потом актеры с очаровательной улыбкой рассказывают о побочных явлениях. Закон неумолим, но кто это слушает? Запоминается самое приятное. В случае серьезных душевных заболеваний без лекарств действительно не обойтись. Но обычную хандру лучше лечить встречей с друзьями, выездом на природу и другими здоровыми средствами. А еще слушайте нашу волну, и жить станет лучше, жить станет веселее. Вот и сталинское наследие пригодилось. С вами был пожилой пионер со стажем Алексей Тарбеев. Пока.
Эти летние дожди эти радуги тучи мне от них как будто лучше будто что-то впереди Да буду острова необычные поездки на цвета.
вот мы плавно завершаем нашу передачу. Вы настроены